Осенний парк. Воздух был наполнен птичьим посвистом пуль, минных осколков. Смерть летала среди запахов зелени и нагретой земли. Смерть перестала быть случайностью. Случайностью было уцелеть. Еще сантиметр, еще чуть-чуть, если бы выпрямился, все, ступил не туда, все. Сколько их было кругом. Ранений, контузий. При этом мой лейтенант думал больше всего про жратву, как поспать, отвертеться от работ. В его безбожной душе не появлялось благодарности своему ангелу-хранителю. Впрочем, тайком он верил в приметы, и кругом него верили в судьбу. При налетах артиллерии все же они молились. Завывал тяжелый снаряд, губы сами шептали «Господи, пронеси, Господи!» Как выразился Женя Левашов. В окопах атеиста не водится. С Левашовым мой лейтенант подружился позже, в батальоне, где Левашов был ПНШ-2, то есть помощник начальника штаба. Беспечный красавец, с пышной шевелюрой седых волос, он смешил всех в самые тяжелые минуты. В той военной жизни смерть, хочешь не хочешь, была необходимой принадлежностью войны. Не было возможности оплакивать каждую потерю, ежедневно кто-то отправлялся в вечность. Порой целые подразделения следовали туда. От Лебединского остался ординарец Иголкин, теперь он повсюду следовал за лейтенантом, тем самым подчеркивая командирство. Этот Иголкин до войны преподавал в школе французский и щеголял французскими пардонами. В полдень остатки полка отошли в Пушкин. Таково было еще намерение полковника. Штаб и связь расположились в Камероновой галерее, туда развозили раненых. Осень уже раскрасила парк. Как только стрельба стихала, возвращалась прелесть этого теплого сентябрьского дня. Пули долетали до галереи. На террасе еще осталось несколько бюстов. Когда пули попадали в Цезарь, бронза протяжно звенела. Мелкие ссадины вспыхивали на мраморе колонн. С галереи в бинокль Д видел следы гусениц на главной аллее. По ней ночью ушли танки. Белые статуи, белые пустые скамейки. Всюду листья. Они кружились в воздухе, мешая разглядеть даль аллеи, где дошла стрельба. Первая рота, вторая, батальон. Что там творится, знал лучше всех Лебединский. Когда его увозили, он успел наговорить Иголкину, кому помочь, кого поддерживать огнем нескольких пушек. Все это Д старался выполнить. Больше ничего Иголкин не знал. Танки надо было задержать. Пока два приблудных КВ стояли в Александровке, было спокойнее. Д уговорил капитана сдержаться. Капитан отказался. «Снаряды!» — твердил он. Они расстреляли весь боекомплект. У Д не было снарядов. Снаряды кончились. Танки не подчинялись ему, они искали свою бригаду. Д кричал капитану про пулеметы. Танки имели пулеметы. Капитан что-то ответил, Д не слышал, он оглох. Его тряхнуло тем же снарядом, что и полковника. Капитан вскочил на крыльцо, и танки попятились, роняя ветки, наваленные на башне. Д встал перед командирской машиной. Капитан спрыгнул, легко поднял Д, отнес его в кусты, и танки ушли. Наверное, немцы это видели. Сразу они запустили тяжелые минометы. Падали деревья, разлетелся павильон на острове. Д лежал в кустах. Рядом присел Иголкин, стал снимать с него листья, красные кленовые листья. Д не знал, что делать. Его не учили отступать. Глухота отдалила грохот войны, он слышал разрывы приглушенно, чувствовал, как вздрагивает земля. Остатки полка отошли ко дворцу. Д вместе со взводом пулеметчиков прикрывал их отход. Он не слышал, что говорили вокруг. Иногда Иголкин кричал ему в ухо, тогда он что-то отвечал. Он убедился, что офицеры сами знают, что надо делать. В вечернем воздухе потянуло гарью. Черные клубы дыма потянулись над парком. В бинокль Д определил, что горел китайский дворец. Блеснула доска с надписью. Д вспомнил. Воспоминаниями смущенный, исполнен сладкую тоской, сады прекрасны, под сумрак ваш священный. Детской памятью вспомнил лето в Пушкине, и сердце его сжалось, вряд ли удастся отстоять этот город. Он следил за лицами, их выражения заменяли слух. В нижних комнатах лежали раненые, валялись склянки, вата, котелки, пахло карболкой, мочой, хрустело битое стекло. Дэ поговорил с начхозом, то что-то возражал, но, увидев его пустые, как у статуи, глаза запнулся. Побежал к машине, стал сбрасывать с нее вещи. Дэ следил, как несут к машине раненых. Подписал какую-то бумагу, другую не подписал, порвал. Дворцовый атласный диван стоял у стены. Лейтенанту захотелось сесть на него, вытянуть ноги, но он знал, стоит это сделать, и он тотчас заснет. Кто-то тронул его за плечо, это был врач Семен Завьялов. — Ты бы побрился, — крикнул Семен, — а то к партизан. Он подвел Дэ к зеркалу, вернее, не к зеркалу, а к зеркальной двери в частном переплете. — Ты не волнуйся, пройдет глухота через недельку-другую, — и глупо засмеялся. Дэ без интереса осмотрел свое бледное лицо в черной щетине. Лицо было незнакомо. Он его знал хуже, чем лица солдат. Тусклые глаза, вовсе чужие, смотрели враждебно. Иголкин принес бритву, помазок, стакан холодной воды. Лейтенант стал бриться. — Через недельку, — удивленно повторил он, — таких сроков для него не было. В зеркальной решетке появилась голова в милицейской фуражке. — Говорите громче, — сказал Дэ. — Фулюганют! — крикнул ему на ухо милиционер. — Ваши в парке! Опять вчера задержал двоих. Дэ видел, как он в зеркале отвечает милиционеру с напряженной улыбкой глухого. — Вчера нас тут не было. — Извиняюсь, — сказал милиционер. — Я в смысле артиллеристов. Двух пьяных задержали, а нынче опять стреляют. Дэ повернулся к нему. Перед ним стоял молоденький милиционер в белоснежной милиционерской гимнастерке. Фуражка лихо сдвинута на бок. Значки ГТО и ворошиловского стрелка блестели, как ордена. — Там уже автоматчики, немцы, — сказал Дэ. — Товарищ лейтенант, укоризна, — возразил милиционер. — Меня послал начальник милиции города. Он неодобрительно смотрел на недобритую мыльную физиономию Дэ. — Ополченцы, — не дожидаясь ответа, — сказал. — Раз не можете обеспечить, мы сами наведем порядок. — Ночью в белом вас же переколотят. Милиционер вытащил наган под рясом. — Посмотрим. — Да пусть их, — сказал Иголкин. — Вперед, сыны отечества! Иголкин еще что-то ему говорил. Они заспорили. Иголкин показывал рукой в сторону немцев. Дэ торопливо добрился. Милиционер вынул из кармашка свисток, засвистел. Иголкин с интересом взял у него свисток и тоже приложил к губам. Веснущая физиономия расплылась от удовольствия. Он протянул свисток Дэ. Внутри черного костяного свистка болталась горошина. Вот в чем дело, — подумал Дэ. Он хотел свистнуть, он давно, с детства, хотел такой свисток, но в это время вбежал политрук с перевязанной головой и потянул его за рукав. Дэ на ходу приказал Иголкину не пускать милиционера в парк. Двое солдат стояли внизу без винтовок под охраной старшины. У их ног лежали мешки. Солдаты были знакомы. — Митюков, покажи, — сказал Дэ и ткнул ногой в мешок. Митюков присел, попробовал развязать мешок. Пальцы у него не гнулись, он рванул веревку зубами. Из мешка посыпались банки шпрот. — Дезертиры! — крикнул политрук. Рано или поздно это должно было начаться. Шоссе и все проселки были запружены беженцами. Солдаты из разбитых частей шли через Пушкин. Поток спешил к городу, огибая остатки полка. Штаб дивизии находился где-то в Благодатном. Связь с ним то и дело прерывалась. Смысл обороны, который занимал батальон, терялся. Страх окружения вступал в свои права. Дэ вытащил пистолет. Сделал это машинально. Слезы катились по грязным глазам Митюкова. Он сидел на корточках, не в силах подняться. Второй солдат Чикалев смотрел на Д. усмешливо что-то говорил. — Что? Не слышу, — сказал Д. — Я говорю, товарищ лейтенант, что вы сами скоро побежите. И лейтенанту показалось, что Чикалев ему подмигнул. Он всегда был с тараканами, этот Чикалев, хитроглазый. — Встать! — скомандовал Д. Но Митяков затрясся и остался на корчиках. Д. пнул его ногой. Митяков опрокинулся на пол, вскочил и бросился бежать. Д. выстрелил куда-то вверх, знал, что сейчас Митякова схватят, приведут и придется застрелить его. В те дни расстреливали дезертиров, но Д. понял, что застрелить не сможет, и тут же подумал, что бойцов не хватает, а сейчас главное удержать Пулково, Пулковскую высоту, предупреждал штаб, если не удержат, его самого расстреляют. Привели Митякова. Он дрожал. Лейтенанту было жаль его больше, чем Чикалева. Тот продолжал усмехаться. Митяков что-то быстро говорил, и политрук говорил. Это была пантомима. От их слов ничего не зависело, так же, как и от лейтенанта. И они тоже понимали это. Они видели не своего застенчивого лейтенанта, а каменно-угрюмого исполнителя высшей воли. В глазах его было темно. Он сказал голосом, не требующим ответа. — Как ж так, Митяков? Что ж ты наделал? Ты ж хорошо воевал. Наверху истошно завыло, все бросились на землю, один Д. все так же стоял. Тяжелая мина разорвалась между деревьями, попадали ветки, закружилась листва, политрук остался лежать. Чикалев и Митюков понесли его в вестибюль. У дверей в зал происходил какой-то скандал. Там перегородил вход бойцам и саперам старичок в синем халате. Младший лейтенант Осадчий оттаскивал за отвороты. Все ругались. Какая девица, тоже в синем халате, оттолкнула Осадчего, прижалась к высоким красного дерева дверям. Лейтенант спросил, в чем дело. Его никто не слушал. Он поднял руку, увидел в ней пистолет, выстрелил в окно. Осадчий доложил, что надо через залы подтаскивать мины, а старик не дает, полы бережет, немцев ждет. Знает, что он говорит. — Что? — спросил лейтенант. — Осадчий толкнул старичка. — Давай, повтори. — И повторю! — закричал старичок. Глаза его горели решимостью. — Не пущу! Он прижался к дверям, еще шире раскинул руки. — Не дам! Взорвать дворец! Это не военный объект! Не имеете права! — Нет, ты повтори, для кого бережешь? — угрожающе сказал Осадчий. Да немцы не позволят себе такое, они культурные люди. Слыхал, фашисты культурные, они книги жгли. Осадчий скомандовал, саперы оторвали старика от дверей, высадили их с треском, и перед ними распахнулся зал, освещенный электричеством. Узорчатый зеркально-блестящий паркет, хрустальные люстры, канделябры, выложенные бронзой следующие двери, открывали анфиладу зал. Зрелище показалось лейтенанту волшебно-призрачным. До сих пор дворец был для него лишь укрытием от обстрелов. Осторожно лейтенант двинулся по вощенной глади паркета. Вспомнился жаркий день, когда отец привел его сюда, в эти просторы парадного золота, и они, надев войлочные туфли, ходили с экскурсии. Грязные следы солдатских сапог отпечатались, налепили мокрые листья. Сквозь все узоры тянулись глубокие царапины. «Ваши люди тащили здесь ящики!» — старик показал на борозды. «Что ж вы делаете?» По синему небосводу потолка летели купидоны, кое-где стояли вазы. Многое было вывезено, убрано, торчали крюки от картин. Ничто уж не отвлекало от обнаженной красоты залов, от лепнин, узора китайских обоев, кресла. Сюда еще не проникла вонь пожаров. Отцветы их сквозь оконную расстекловку выглядели, как праздничный костер. Лейтенант плыл, словно во сне. Пустынный дворец втягивал его в заколдованное великолепие. За лейтенантом двигались саперы Осадчего. Мимо них пробежали, разматывая провод, двое солдат. — Артиллеристы, — сказал Осадчий на ухо лейтенанту. — Вы подвергаете дворец опасности, — сказала девушка. Лейтенант подумал, сказал Осадчему. Давай заменим им только подходы. — Есть сталинский приказ, — сказал Осадчий. — То приказ насчет складов и заводов. Дальше Осадчий заговорил сплошным матом. Лицо его задергалось. Он сорвал с плеча автомат, пустил очередь по стенам, затем по стеклам, так что они взвизгнули мелкими брызгами, провел свинцовым полукружием по узору паркета, щепа полетела во все стороны. Лейтенант его не останавливал. Девушка бросилась к Осадчему, лейтенант перехватил ее, потому что Осадчий дрожал, взгляд его был безумен. «Варвары!» — кричала девушка. Старик-смотритель опустил голову и отвернулся. «Может, завтра здесь будут немцы?» — сказал лейтенант. «Уходите!» — еще он сказал. «Почему вы столько оставили? Почему не увезли?» Старик оглядел его почти брезгливо. На лейтенанта еще никто так не смотрел. «Потому что вы воевать не умеете», — произнес старик. Лейтенант не успел ответить. Прибежал Иголкин. Лейтенанта вызывали по телефону из дивизии. Ему сообщили, что надо удержать позицию до завтрашнего вечера, пока займут позицию на Пулкове. Сказали, что к нему едет Михайлов. Когда лейтенант вышел, на ступенях лежал молоденький милиционер. Из горла у него толчками шла кровь, над ним хлопотал врач. Рядом на земле лежал убитый милиционер, лицо его было закрыто фуражкой. — Не послушались, — сказал Иголкин, — дурни. — Кончается, — сказал врач. Умирающий вытянулся, как по команде. Лицо его разгладилось, он удивленно смотрел в небо.